говорит Радио Свобода. Российским регионам не хватает средств на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных. Пакет «Яровой» в борьбе с экстремизмом не поможет, а с инакомыслием – да. Депутат Петербургского законодательного собрания об угрозах от политических вертухаев. Тысячи чеченских беженцев на белорусско-польской границе. Новый пик пожаров в России прогнозируют на август. И автомат Калашникова вновь в продаже в Грузии. Об этих и других событиях и историях 12 июля в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Российским регионам не хватает средств на закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных граждан. Несмотря на заявление министра здравоохранения России Вероники Скворцовой о том, что расходы на лекарственное обеспечение россиян являются публичным обязательством и не могут быть сокращены, газета «Коммерсант» выяснила, что с весны 2016 года региональные власти начали испытывать проблемы с получением из федерального бюджета денег на закупку антиретровирусных препаратов. Это привело к тому, что регионы вынуждены сворачивать уже анонсированные аукционы на закупку лекарств для лечения ВИЧ. О возможных последствиях приостановки финансирования антиретровирусной терапии в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
Проблема будет несколько компенсирована тем, что ожидается, что в этом году стоимость препаратов для лечения одного пациента снизится. И это естественный процесс, она вообще снижается во всех странах. Кроме того, в России будет больше закупаться генерических препаратов. Но это в целом, конечно, не решает проблему, потому что те стандарты терапии, которые пока применяются в России, отстают от общемировых тенденций. Сейчас Всемирная организация здравоохранения рекомендует лечить всех пациентов, как только у них выявилась ВИЧ-инфекция. А у нас пока ждут, когда будет снижение определенных показателей иммунитета, и только когда риск развития СПИДа уже становится очевидным, начинают лечение. Ну и по этим стандартам у нас получают терапию порядка 220 тысяч человек из 850 зарегистрированных официально ВИЧ-инфицированных.
Это что значит? Это значит, что другие люди просто не обратились за помощью, не встали на
учет? Примерно пятая часть не обратились, не встали на учет. А какие-то люди пока ждут, когда у них снизится иммунитет, и им пропишут лекарственные препараты. Они, кстати, бесплатные. В общем-то, пора России тоже переходить на стандарты более раннего начала терапии. Ну, а это, естественно, повлечет за собой увеличение расходов. Поэтому вопрос, конечно, не может ограничиваться только снижением стоимости лечения. Но все равно в перспективе, чтобы как-то преодолеть последствия эпидемии, нужно увеличивать бюджет на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Ну и не только на лекарства, конечно, но и на обучение населения и другие профилактические мероприятия.
Вадим Валентинович, вот вы сказали слово «эпидемия». Очень много говорилось об эпидемии ВИЧ в России в начале этого года, и тогда самые разные чиновники самых разных уровней и депутаты Государственной Думы некоторые заявляли, что никакой эпидемии нет.
Ну, эпидемия – это процесс распространения ВИЧ, а этот процесс идет уже много-много лет, поэтому здесь можно говорить только о разных фазах эпидемии. Но у нас как выделяют три фазы. Начальная, концентрированная, когда в основном группы риска болеют, и генерализованная, когда уже эпидемия распространяется на все население. Мы как раз в промежуточной фазе между концентрированной, когда в основном были поражены у нас наркопотребители, и генерализованной, когда есть большой риск, что от этих наркопотребителей вирус широко пойдет в общее население.
Вот в этой ситуации к чему может привести сокращение финансирования закупок антиретровирусных препаратов?
И может привести только к одному. Увеличится смертность от ВИЧ-инфекции, если лечение будет начинаться слишком поздно. А на саму эпидемию это не будет действовать, потому что на распространение вируса может оказать влияние только очень высокий охват терапии, там, когда 90% всех инфицированных будут получать антиретровирусные препараты. До этого момента важны более известные такие превентивные мероприятия. Это обучение населения безопасному половому поведению, пользованию презервативами, использованию чистых шприцев наркоманами и тому подобное.
Ну, и тем не менее, проводился ли какой-либо подсчет того, какого объема финансирования потребует вот проведение этой терапии, например, для 90% всех инфицированных? И сколько реально денег сейчас нужно хотя бы для того, чтобы поддерживать существующую программу обеспечения специальными препаратами ВИЧ-инфицированных в России?
Тех денег, которые сейчас есть, они поддержат ситуацию в нынешней ее фазе, но для того, чтобы выглядеть более-менее соответствующим современным требованиям, надо, наверное, 100 миллиардов рублей против нынешних 20 миллиардов. То есть в 5 раз надо увеличить финансирование.
А правильно я понимаю, что даже и эти 20 миллиардов урезают?
Ну, мы пока не знаем, год еще не закончился. Но ситуация не очень хорошая, так бы я ее назвал. Со всех сторон, но в первую очередь для пациентов. Потому что я еще раз повторю, что желательно начинать лечение как можно раньше. А когда не хватает препаратов, то следствием, конечно, всегда является запоздалое лечение. Поэтому для пациентов с ВИЧ риски возрастают.
С главой Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадимом Покровским беседовала Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 12 июля. Эксперты информационно-аналитического центра «Сова» сегодня представили в Сахаровском центре 2 доклада о противодействии ксенофобии и радикальному национализму и об антиэкстремизме в интернете в 2014-2015 годах. Вывод таков. В России за 2 последних года существенно возросло количество уголовных приговоров и административных наказаний за высказывания в интернете. При этом применяемые в рамках антиэкстремистского законодательства меры ведут, цитирую, «к дальнейшему ограничению свободы слова, но не уменьшают уровни языка вражды в интернете», полагает эксперт «Совы» Наталья Юдина. По ее словам, расширился также список законодательных статей, по которым пользователей могут привлечь за посты в социальных сетях. Наказания, в свою очередь, ужесточились. Наталья Юдина уверена, что принятие так называемого пакета антитеррористических законов Яровой приведет к росту преследований за высказывания в социальных сетях. Сегодня стало известно о том, что российские оппозиционеры намерены провести митинг с требованием отменить антитеррористические поправки в законодательство. Соответствующее заявление в московскую мэрию подал соратник Алексея Навального Леонид Волков. О том, за какие посты в социальных сетях можно получить штраф или тюремный срок, с Натальей Юдиной побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Как, собственно, менялась статистика преследований в интернете по антиэкстремистским статьям за последние пару лет? Я так понимаю, что доклад касается 2014-2015 года.
Да, мой доклад про интернет уже 3-й доклад. Предыдущие 2 вот были выпущены, соответственно, в 2012 и в 2013 годах и касались там более ранних периодов. А это доклад, соответственно, по данным за 2014-2015 год. Ну, надо сказать, что, во-первых, растет количество статей, по которым возбуждаются уголовные дела в отношении интернет-пользователей. И помимо, значит, привычных уже статей 282 о возбуждении национальной ненависти и статьи 280 о публичных призывах к экстремизму, стала активнее использоваться статья 212 о призывах к массовым беспорядкам. Это за, соответственно, публикации с указаниями мест сбора мобилизации на всякие акции. Стала применяться чаще статья 205 о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Начала применяться новая статья о публичных призывах к нарушению территориальной целостности. И это связано в основном было со всякими разнообразными проукраинскими высказываниями. Что характерно, наказание вот по статье за терроризм тяжелее, потому что она относится уже к антитеррористическим. Ну и, соответственно, наказания вот стали жестче. Конечно, мы знаем далеко не все. Но даже потому, что мы знаем, видно, что если раньше приговоры к лишению свободы за слова были редкостью, То есть там мы выделяли, наверное, 1-2 таких сомнительных приговора, где была там чистая пропагандистская статья без каких-то отягчающих обстоятельств, то есть без каких-то других статей. Например, вот статья 282 могла сочетаться с статьями о насилии. То есть человек одновременно на кого-то нападал и при этом что-то выкрикивал. Ему вменялось там 2 преступления, по сути. И, разумеется, за нападение он там приговаривался к лишению свободы. И это понятно. Но вот чисто за слова... До 2014 года при таких приговорах было мало. В 2015 году вот мы неожиданно насчитали 16 таких вот без всяких отягчающих обстоятельств людей, которые сели чисто за слова. Вот. Ну, или мы, может быть, не знаем каких-то обстоятельств дела, но я думаю, что процент нашего незнания, он одинаков примерно ежегодно. И это действительно беспрецедентный рост, вот, и на этого я хотела обратить внимание.
Ну, действительно, с какой-то пугающей регулярностью появляются новости не только про то, что на кого-то завели уголовное дело за высказывание в интернете, но и дали реальный срок. А что, на ваш взгляд, послужило вот таким спусковым крючком для начала вала уголовного преследования за перепосты в интернете, за какие-то посты в интернете?
Вы знаете, ну, что касается уголовного преследования, то, в общем, в принципе, эта тенденция за преследование за пропаганду такая опережающая по сравнению со всеми преследованиями за все остальные преступления экстремистского характера вместе взятые, она уже идет довольно давно, потому что вот, по-моему, с 2011 года мы фиксируем такой рост пропагандистских статей обвинения и возбуждения уголовных дел. И это связано как раз, мне кажется, не с какими-то злокозненными вещами, а с тем, что антиэкстремистская отчетность у нас общая на все преступления экстремистской направленности. И в эти вот преступления входят как действительно опасные преступления, там насилие, например, по мотиву ненависти, так и преступления за репосты в соцсетях. И если раньше для нормального оперативника, который работает с этими преступлениями, преступления пропагандистские были непонятны, то есть непонятно, как доказывать, что это такое, то там за последние несколько лет выработалась рутинная практика. И стало понятно, что на самом деле такие преступления расследовать проще. Выросло число среди сотрудников правоохранительных органов, пользователей, например, социальной сети ВКонтакте, выяснилось, что с этой сетью работать очень просто. Там действительно есть очень много всякого разного рода репостов. Люди пишут, ну, не самые толерантные вещи, скажем так. Все социальные сети, это ВКонтакте, хостятся в России, поэтому можно обратиться к администраторам сети, которые по первому требованию сотрудников правоохранительных органов обязаны предоставить данные владельцев страниц. А при регистрации в социальной сети ВКонтакте эти данные вводятся. Это просто обязательное условие. Если там, например, с Фейсбуком работать сложнее, он хостится в Америке, там еще надо убедить американских провайдеров, чтобы они какие-то сведения прислали, то с нашими проблем, как правило, не возникает. Здесь дело именно в инерции. Вот я имею в виду увеличение роста такого рода вот преследований, просто потому что легче писать отчетность.
А можно ли сказать о том, каков процент подобных случаев действительно касается, ну, каких-то общественно опасных, что ли, высказываний? То есть, когда действительно речь идет о там, ярых националистах, расистах, ксенофобах, когда можно сказать, что действительно человек заслуженно получил свой срок?
Вы знаете, здесь другая беда. Да, действительно, последние там 3 года, если до там 13-го примерно года в основном к уголовной ответственности привлекались там мало кому известные пользователи социальной сети, и сейчас их тоже действительно большинство, то там с 13-14 года активно стали преследовать всяких праворадикалов. Ну, вероятно, это связано с их антиправительственной позицией в украинском вопросе. Они как-то не поддержали войну в Украине и выступили против государства. Ну и вообще началось активное преследование праворадикалов, видимо, на войне криков об украинских фашистах стали преследовать и собственных. И там действительно по пропагандистским статьям последние 2 года очень много народу, вот таких известных праворадикалов, были привлечены к уголовной ответственности. И сейчас расследуются новые дела. Вот, например, в отношении, совсем недавно такое дело в отношении Юрия Екишева. Это в прошлом известный сыктывкарский праворадикал. Ныне он сторонник полковника Квачко. И многие другие. Но здесь другая беда. Значит, этих людей действительно преследовать надо было, и надо было бы уже давно, но мне кажется, что когда преследуются такие известные и популярные среди праворадикалов фигуры, которых действительно есть за что взять, то материалы, которые им вменяются, должны быть выбраны с особой тщательностью. А здесь, к сожалению, тоже, видимо, действует или инерция, или там вот есть указание там, взять такого человека и хватает его за первое попавшееся. Вот, скажем, был такой нашумевший приговор такому известному праворадикальному популярному персонажу, как Максим Марцинкевич, Тесак. Вот. Он сел 2014, кажется, году за 3 видеоролика. И, честно говоря, из всего богатого творчества этого человека, в общем, видеоролики были выбраны далеко не самые показательные. Вот. У него есть много действительно жестоких сцен со сценами там всякого разного рода насилия.
Ну, то есть получается, что даже в случае, когда человек преследуется справедливо, ну, очевидно, какая-то халтура правоохранительных органов.
Да. Вот именно халтура. Вот. Или там, не знаю, тоже известный такой персонаж есть Дмитрий Демушкин. Вот. Его привлекли за карикатуру какую-то. В общем, при том, что его действительно есть за что привлечь помимо этого.
А вот ожидаете ли вы увеличение числа подобных случаев, ну, в принципе, преследования за перепосты в интернете в связи с принятием нашумевшего пакета законов Яровой?
Конечно. Надо это отчитываться теперь уже о борьбе с терроризмом мировым, а это очень просто. Я думаю, что, в общем, преследование по всем этим статьям растет, и оно будет расти и дальше.
Ну да, то есть, получается, инструментов для повышения отчетности просто станет больше у правоохранительных органов.
Да, именно так.
Сегодня вы также представляете некую памятку для пишущих в интернете, я так понимаю, журналистов и блогеров. А что из себя она представляет?
Значит, это такой формат, опять, распечатка для рядовых пользователей интернета, которые перечислены статьи Уголовного кодекса и административных всяких мер, по которым людей могут привлекать, и даны такие практические рекомендации, как по возможности уберечься от этого, что стоит публиковать, что не стоит. Да, вот, например, сейчас бытует популярное мнение о том, что преследуют за лайки в социальных сетях, но это неправда на самом деле. Пока ни одного случая привлечения к уголовной или административной ответственности именно за лайк мы не знаем. Вот, к счастью. Конечно, еще все может быть, но такого нет. Зато нам известен случай, когда привлекли к административной ответственности женщину в Перми, которая, ее отметили там на видео, знаете, как это обычно делается в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к какому-то видео, отмечают какое-то количество народу. Вот в том числе ее отметили среди 30 человек, она, даже особенно не вникнув что, приняла метку. Вот. В результате, ну, была оштрафована там по административной статье. Вот. При том, что не она это видео публиковала, в общем, она с ним особенно не следила, она его даже, по-моему, не успела посмотреть.
И она была одна среди тех, кого там отметили?
Да, вот из этих 30 почему-то выбрали только ее. У меня ощущение, что это такая лотерея. Вот в чем беда вот еще такого преследования, что там мне, скажем, категорически не нравится, что ни у кого, вот ни у пользователей социальных сетей, ни у общества, там, ни у правоохранителей нет ощущения, что же, собственно, должно быть запрещено. Где эта красная черта, через которую нельзя переходить? Что вот просто хватает, там, не знаю, первых попавшихся людей за первое попавшееся, и это вопрос везения. Вот выберут тебя или не выберут.
С Натальей Юдиной беседовала моя коллега Светлана Павлова. Говорит Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 12 июля. У микрофона Ирина Лагунина. Депутат Петербургского законодательного собрания Максим Резник заявил, что получает угрозы от политических вертухаев, что в последнее время на него усилилось давление. Тем не менее, покидать Россию депутат не намерен. С Максимом Резником беседует Татьяна Вольская.
Депутат Петербургского законодательного собрания Максим Резник, в прошлом много лет возглавлявший региональное «Яблоко», а теперь состоящий в партии «Роста», глава парламентской комиссии по культуре, сообщил, что в последнее время получает много угроз, а вместе с ними советов покинуть страну. Делать этого он не намерен. Максим, скажите, пожалуйста, в чем выражаются эти угрозы и с чем они, по вашему мнению, связаны?
Ну, я думаю, что это связано с общей атмосферой, если говорить фундаментально. С атмосферой, в том числе, которая сложилась в Петербурге, где есть люди, которые пытаются управлять городом по законам зоны. Я их называю политические вертухаи. Это люди, которые получают и удерживают власть не при помощи выборов, каких-то открытых публичных процедур, а при помощи подавления всего того, что с ними не согласно. И эти люди взяли за правило использовать в этой борьбе вот эти инструменты репрессивных органов. Этих органов такое количество сейчас развелось, что даже трудно назвать, о каких именно органах идет речь. Структуры, которые борются с так называемым экстремизмом, а на самом деле большей частью с политической оппозицией, обладают довольно серьезными полномочиями для закошмаривания. И вот в отношении меня, я думаю, примерно такая тактика и применяется. Видимо, победить в честной, конкурентной, нормальной политической борьбе намного сложнее, если возможно.
Максим, вы сознательно не называете фамилии тех, кого вы именуете политическими вертухаями?
Я могу назвать фамилии тех людей, но это, наверное, только верхушка айсберга, да? То есть это люди, которые пытаются таким образом управлять городом. Это Говорунов, например, вице-губернатор. Или глава комитета Ну, вы знаете, поэтому я пока еще не в тюрьме, а я пока еще глава комиссии по культуре парламента культурной столицы, потому что они не все решают, это правда. Но эта борьба идет достаточно жестко, она не всегда видимая глазу, но они пытаются, конечно, сделать так, чтобы на поляне было все ровненько. Асфальт в их восприятии мировой гармонии выглядит гораздо лучше, чем какое-то разноцветие. Вокруг этой ситуации, как бы я вот решил все-таки эту ситуацию обнародовать, в том смысле, что вот эти все угрозы или там предупреждения, они, конечно, отвлекают от главного, отвлекают от содержательной стороны дела. И я эту информацию получил, в частности, о том, что есть постановление о выемке документов в моем рабочем кабинете, что является просто дурью полной с точки зрения любого здравого смысла, если не иметь в виду, что преследуются две цели. Первое — закошмарить, запугать, создать соответствующий фон, эмоциональный, информационный. А вторая цель — ну вдруг что-нибудь найдем. Недостающий протокол сионских мудрецов. Или мою интимную переписку с Хиллари Клинтон. Ну, я не знаю. Ну, что-нибудь, за что можно будет зацепиться. Ну, не за что взять. Ну, надо что-то вот найти. Потому что, когда говорят о том, что нужна какая-то переписка, ну, официальная, то вся эта переписка легко доступна. Все мои письма проходят, как любого депутата, через соответствующий официальный сектор писем, канцелярию. Каждый чиф свой сообщаю. То есть, если надо, пожалуйста, мои письма по аферистам, связанных с реновацией ВОНВ, пожалуйста, берите, изучайте, нет проблем. Но это именно желание прийти, значит, что-то тут изъять, насупив брови, вскрыть полы, я не знаю, что они там собираются делать, искать тайники. Вот это как бы есть закошмаривание.
Поэтому вам и советуют лечь на дно, затаиться, уехать.
Предупреждение от разных сочувствующих людей о том, что есть угроза такая, что лучше уехать, лучше переждать, а может там типа не стоит нарываться. Но я не считаю, что я нарываюсь, я делаю свою работу, я так считаю. И если кому-то кажется, что я нарываюсь, то это не моя проблема, а его. Если кто-то думает, что меня так пугать можно, ну, конечно, я не могу сказать, что меня совсем не трогает. Но поддаваться страху и боязни, как бы, это значит идти на поводу вот этих вертухаев.
Вы считаете, что все это связано с делом вашего коллеги, депутата Натяга, арестованного за якобы полученную взятку от компании ВОНВ, чтобы ей не мешали под видом реновации застраивать Баболовский парк? А может, с тем, что вы совсем недавно потребовали проверить так называемую фабрику троллей, подозревая ее в организации избиения оппозиционных блогеров?
Давайте навскидку. Фабрика троллей, Исаакиевский собор, мост Кадырова, метрополитен. Мы сейчас только с вами потратим часа полтора, чтобы я просто перечислил, на чьи мозоли я мог наступить, у которых есть достаточно влиятельные покровители, в том числе и репрессивную структуру. Что касается истории с Натягом, то это сразу было понятно, что Натяг не нужен никому. И это понятно и видно, если внимательно посмотреть на то, как это преподносится, что происходит вокруг этого, что просто вот угробили человеку здоровье, а не он интересует, судя по всему. Из него пытались всячески выдать. Дайте нарезнику какие-нибудь показания, как бы, да, и уйдете под подписку. Говорили его адвокатам, они не сами это рассказывают. Когда его держали под стражей, уже при инсульте, или отказывали диагностировать инсульт, эти подонки, они ему говорили: вот, пожалуйста, даешь показания нарезника, и будет домашний арест. Другое дело, что слава богу, что судья приняла решение, несмотря на позицию этих вот вертухаев, больного человека отправить под домашний арест. А так это просто был способ шантажа. Люди настолько оборзевшие, что они даже не стесняются. Что надо дать показания нарезника любым способом. Потом я вот сейчас хожу к этому следователю, вот был на допросе как свидетель, а напротив сидит другой следователь, который меня там опрашивает по делу о митинге в защиту братьев Навального, по поводу которого на меня написан донос партии Великой Отечественной. Уже там год с лишним, они все что-то там проверяют. Миша там на виске что-то спел, Путин хеллоу или что-то там. Большой был документ, мы об этом сообщали. Это заседание муниципального образования Гавань, комиссии по правопорядку и законности, которое возглавляет человек, который, кстати, находится под следствием за дачу взятки, господин Кунгуров, бывший член партии «Единая Россия». Целый пункт повестки дня заседания этой комиссии муниципального образования Гавань. То есть нечем заниматься, они занимаются о мерах по предотвращению государственного там переворота, что-то такое, который планирует депутат законодательного собрания Эмил Резник. И там мои родственники, моя биография, там еще туда приключен Ковалев, «Эхо Москвы». Чего только нету, 150 страниц доноса в разные инстанции. То есть с чем это может быть связано? Да с чем угодно. Конечно, любому нормальному человеку это кажется абсурдом. Но абсурд – часть нашей жизни. Нам сейчас кажется абсурдом, что 30-е годы судили английских, немецких и японских шпионов. Тоже кажется абсурдом. Вот тогда, значит, массовые собрания, значит, трудовых коллективов требовали раздавить гадину, расстрелять бесившихся собак и так далее. Атмосфера очень благоприятствует для подобного рода вещей. Подтверждать очень сложно. Поэтому я не могу сказать, с чем это связано. Формально, да, меня вот в качестве свидетеля приглашают там по делу Натяг Гейта или там ВОНВ. По другому делу меня тоже опрашивают, являясь объектом доноса. Еще какое-нибудь, может, дело, может, я что-то не знаю. Сейчас вот приглашают там, где мы выступаем в качестве заявителей по делу, связанной с рекламой товарищ Романов, кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России», который висел на счетах и подставлял горожан с Днем Победы и Днем Города за счет бюджета. Вот я и написал соответствующие запросы. Потом только что вчера арбитражный суд, что антимонопольная служба правильно оштрафовала господина Серезлеева на 200 тысяч за 4 незаконно заключенных контракта. То есть моя работа в постоянном режиме, она много кому, наверное, причиняет неудобства. Поэтому мы сейчас очень сложно сказать, с чем на самом деле связано. Может быть, по совокупности. Там много чего было. И Мединский, и Записоцкий, который заказные статьи там размещает против меня, как агента мирового империализма, мешающего присвоить звание Героя России Кадырова мосту через Зерговский канал.
Может, все еще обострилось в связи с грядущими выборами? Вы же выдвинуты от партии «Роста» и в законодательное собрание, и в Госдуму.
Ну, это вообще, по-моему, смешно отрицать. Идет избирательная кампания. Я должен заниматься вот этим и совершенно же сбор подписей проводить. Ну, конечно, надо покошмарить. Понимаете, что такое вот все эти сообщения, все эти маски шоу, что это означает? И так-то догадывается, что такое оппозиционным партиям и кандидатам искать средства на избирательную кампанию. А когда это еще в таком вот климате, то инвестиционная привлекательность, так назовем, снижается до нуля. То есть для них это не проблема, для меня это в любом случае проблема. И втихую, если они меня дают, это проблема. Или если я об этом рассказываю, это тоже проблема. Они находятся в такой беспроигрышной ситуации, тогда они могут этот троллинг осуществлять абсолютно безнаказанно. Я с этим живу так давно, что я к этому привык. Сколько было обысков и в Яблоке, когда я его возглавлял, всевозможных, под разными предлогами, не просто прямых обысков. По ремарше не согласна. Рискну напомнить, что я в СИЗО успел посидеть в 2008 году как бы по обвинению в избиении полицейских. И благодаря только какой-то общественной кампании существенной как бы не оказался он ко мне подсудимо. Поэтому я к этому привык. Просто сейчас и атмосфера очень благодатна, и участились все эти вот давления на мозг.
Если обобщить, Максим, как бы вы оценили ситуацию? Куда она движется?
Горизонты эти всем видны, и они не вызывают никаких положительных эмоций. Куда мы идем, я не знаю, я не думаю, что дорога назад может вести. Но кривая идет в какую-то сторону, которая будет напоминать нам на новом витке развития нашей многострадальной родины то, что она уже проходила. Мы идем к тому, если так вот очень коротко сформулировать, когда человек и вообще все, что с ним связано, является просто статистикой. И вот к этому все движется. Страна вот с трудом, с болью, там, с проблемами из этого пути вроде как выбралась. А сейчас все обратно туда, где человеческие права и свободы, как бы, в общем, являются пустым местом.
Есть ли в этом случае надежда?
Надежда всегда есть, я в этом уверен, что мы и переломим обязательно. Я считаю, что народ, живущий на территории нашей страны, или народы, как хотите, как никто заслужил нормальную жизнь, просто как никто. За такую цену заплачено разными поколениями, что в конечном счете, конечно, доживем ли мы с вами, в этом я не уверен. Но то, что в своей работе это дело стараемся приближать как можем, в этом я уверен, это и придает силы. То есть принцип очень простой, делай, что должен, там, и будь, что будет. В новом формате его Андрей Макаревич сформулировал, да, просто не быть говном. Мы же боремся с вами как можем. Я не знаю, кто те наблюдатели, которые смотрят со стороны и оценивают нашу эффективность. Может быть, они и правы, эффективность это невысокая. Так может быть, им не наблюдать со стороны, а встать в ряды в наш и бороться вместе с нами. Тогда эффективность будет выше. Я не наблюдатель, я участник. Плохо ли, хорошо ли я это делаю? Наверное, не мне судить, но я делаю, как могу. А больше всего меня удивляет и огорчает позиция наблюдателя, который смотрит и говорит, ну не очень эффективно там резник борется, не очень. Ну, это, конечно, их право.
А как реагирует на происходящее ваша мама и жена?
Мама на даче, в интернет доступа не имеет. Ей несколько проще, хотя это тоже простота относительная. Жена рядом, что тут скажешь, как она может реагировать? Как жена.
По словам Максима Резника, домашние во всем поддерживают его, хотя в борьбе близкие всегда являются самым уязвимым местом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 12 июля. В отличие от Максима Резника, тысячи чеченских семей в последние месяцы как раз приняли решение покинуть и Чечню, и Россию. Мой коллега Лёма Чабаев несколько недель отслеживал судьбу нескольких человек из тысячи, которые пытаются сейчас пересечь границу между Белоруссией и Польшей в районе Бреста. Лёма Чабаев сейчас рядом со мной в студии.
Я наблюдал где-то с начала июня и почти весь июнь. У меня как бы под наблюдением была одна семья из Натеречного района, Абдул-Кадыровы, Магомед и Зайнаб. У них было 16 проб, и вот на 16-ю они прошли. Они пребывали в Бресте, по 40 евро платили за квартиру в сутки. Шестеро детей у них. И вот они на 16-ю попытку прошли. Был еще один вот, за которым наблюдал Тимирбулатов Магомед из села Братское Натечного района, тот не прошел и на 23-ю. По сей день он еще не прошел, но пробует, продолжает настойчиво верить, надеяться. И наперебой все говорят, возврата нет, и вот ждут, ждут, ждут. Редко кто возвращается, хотя вот столько проб и не пробиваются. Вначале было порядка где-то 400-500 семей, по их сведениям. На сегодняшний день там не менее 1000 семей.
Кто не пускается? Польская сторона?
Естественно, польская сторона не пропускает. Чисто формально люди проходят до таможни, их принимают, ну, несколько вопросов наводящих, так называемое дорожное интервью люди пытаются сдать. Их тут же возвращают назад. Ну, где-то в день, как они говорят, 5-6, ну, до 10 семей проходит.
От чего бегут люди? Вот на примере тех семей, которые вы наблюдали.
Я пытался как бы промонитировать саму республику, да, вот жителей Грозного, жителей сельских мест. Ответ чеченцев, которые живут, остаются в республике, ну, в основном причина как бы экономическая. А вот сами люди, с которыми ты общаешься, которые прибывают сейчас на границе, пытаются пробиться через границу, у них пожестче ответы. То есть вот, к примеру, семья вот этого Магомеда и Зайнап из Натечного района, у них, как они говорят, какой-то родственник, двоюродный они называют, однофамилец, в поиске, точнее, его власть ищет, называя его боевиком где-то в лесах. И вот, вот этого двоюродного несколько раз брали в январе, феврале, в апреле последний раз. Он где-то около 2 недель провел в Грозном, как он говорит, ОРБ-2, это где-то вот на территории Ханкалы. И из него вышибали информацию о двоюродном брате. Якобы он в соучастии с ним, где-то они спрятали оружие и все такое. И вот 2 недели последние он объясняет, и таможне он так объясняет, и мне он вот так вот объяснял в эфир. В общем, 2 недели он провел вот в этом самом ОРБ-2, его избивали и прочее. И вот он где-то в первые дни, 4 июня, он с семьей отправился в сторону Бреста.
А вторая семья, за которой вы наблюдали?
Там не семья, там один человек, вот Тимирбулатов Магомед из села Братское. Он тоже объясняет вот подобного плана преследованием, и тоже вот возврата нет. И вот он сделал 23 попытки. Пока что, ну, на сегодняшний, вчерашний день не был еще пропущен.
Понятно, какими критериями руководствуются польские пограничники, когда возвращают назад этих людей?
Ну, видимо, приелось. Во-первых, напор сильный, массовый, я имею в виду. Потом, как бы, реляции с чеченской стороны, со стороны, ну, российских СМИ, что там все в порядке, небоскребы, преследований нет, проблем каких-то там, ну, социальных каких-то взрывов нет. Как-то вот это может быть. Какая-то часть проходит. Там работает целая система. Вот эти несчастные люди Брест кормят. В Бресте, вот я наблюдал, есть и из чеченцев, и из русских, разные, белорусы. Категория, которая как бы именует себя адвокатами или посредниками между адвокатом и вот беженцами, берут суммы. К примеру, для того, чтобы начать какое-то общение с адвокатом, между адвокатом и беженцем, беженец адвоката не видит, так называемого адвоката, берут для начала 350 евро. Затем до перехода границы, для того, чтобы я тебя протащил, люди отдают 750 евро. В случае, если я перейду и буду принят польской стороной, окажусь на польской территории, значит, я еще 750, в общем, 1500 евро, так называемые посредники. И я для себя выяснил, что это просто мошенники. И вот целая шайка вот этих мошенников. Потом очень неподъемная цена за квартиру в Бресте. 40 евро в сутки. И вот, вот эта семья, за которой я наблюдал, муж с женой, им где-то под 32-33, ну, в районе 30. Вот шестеро детей, и вот они каждый день платили по 40 евро и провели около месяца в Бресте. Им повезло. Они на 16 раз прошли, были приняты, где-то недалеко от границы есть какой-то лагерь, вот в этом лагере пребывают сейчас.
А что значит протащить через границу вот эти посредники гарантируют? Там же река.
Нет, здесь речь идет о таможне, о каком-то там непонятном адвокате, тот или иной адвокат. Я пытался найти вот этих непосредственно адвокатов, якобы из Варшавы адвокаты польские. Но я живого адвоката не нашел, ни фамилии. Такая вот форма шабашки у каких-то вот посредников.
Почему в последнее время увеличился этот поток? Или возник этот поток? На самом деле это совершенно новая информация. Может быть, поток был и раньше, но на него не обращали внимания.
Во-первых, нужно сказать, в Польше не застревают. В Польше остается вот та категория, у которых дальше денег не хватило. Обычно вот Польша приняла, определили семью в лагерь, и люди из этих лагерей бегут дальше. А дальше бегут опять вот тот же ряд шабашников, которые провозят из Польши в Германию, германские лагеря беженские, тоже недалеко от польско-германской границы, и вот, вот в этих лагерях оседает большинство. И вот на сегодняшний день где-то порядка за 3000 уже вот набежало вот за польской границей на территории Германии. В самой Польше приводилось общаться с Шерпуди Ильясовым, он глава диаспоры, чеченской диаспоры в Польше. По его сведениям, в одних польских лагерях около 4000 на сегодняшний день. И в германских за 3000, это судя по немецкой прессе на сегодня, да. В Скандинавии порядка 2000, я насчитал. Во Франции порядка 1000 дожидающихся. Это люди, которые ну, на соискании вот, вот этого беженства. Пока еще вот миграционные службы рассматривают только заявления. И вот этот всплеск, он сам по себе вот этого полугодия, да. И вот задаешься вопросом, ну, сегодня Чечня очень закрытая. Из Чечни от людей получить информацию очень сложно. Люди боятся. Ну, могут, да, где-то сослаться на какую-то экономическую проблему. Об этом говорят, да, не стесняются, что очень тяжело, бедно стало, цены, взлет и так далее. А о проблемах политических, которые у какой-то солидной части это присутствует, люди уже боятся говорить, помалкивают.
Тем не менее, почему именно за последние полгода? Вот что изменилось в Чечне в последние полгода, что люди стали бежать, что люди потеряли надежду?
Что любопытно, в Чечне не только это, ЦИОМовская цифра, да, вот 2-3 дней давности. Чечня, которая по прошлому году была ведущая по рождаемости в стране, да, вот по всей России, резко сбавила даже в рождаемости, 7%. Ну, 6,8. Резко спала рождаемость. И она, сама цифра падения, да, рождаемости, самая высокая оказалась на сегодняшний день в России. В прошлом году самая высокая цифра, в этом году по всей России самая низкая. И вот я интересовался у людей, почему. Ну, мне большинство женщин, с которыми вот приводилось общаться, выводить в эфир, говорили отходничество населения, вот эти отъезды. И действительно, вот смотришь, самые многодетные, самые вот несостоятельные семьи и как бы покидают республику. Тут нужно еще иметь в виду не все же в сторону Европы, по России еще, по российским областям. И вот причина, ну, вероятно, да, где-то 50-50, и экономическая тоже. Вот, допустим, месяца 3 назад начали кампанию вышибания, буквально, не знаю, полицейскими методами, платы за квартиру, газ, свет, вода. И это чуть ли не как какая-то военная операция проводилась по республике целых 2 месяца. Это по-грозному, вот наблюдаешь по-грозному, стоят дома, да, вот многоэтажки, 5-9. Большая часть окон темные. Ночное время. Это говорит о том, что свет вырублен у людей, газ отрезан. И вот для мусульман, для чеченцев в том числе, месяц Уразы – это очень важно. Люди, во-первых, держали пост, ели в ночное время, отрезан газ. И долги, ну, да, это как бы последствия тоже, скорее всего, Второй войны, да. С 2007 года говорилось, что какая-то часть вот этого долга срезали, а потом вот выставили счета семьям за газ, например. А это немалые, неподъемные суммы были. До 100 тысяч, за 100 тысяч долга рублей. И вот месяц Уразы, ну, огромная часть населения оставалась без газа, без возможности готовить еду, готовиться вот к Уразе. И сам день Уразы, вот этот последний день празднования, да, огромное количество семей встретило без газа, то есть без возможности по-человечески готовить. И это, мне кажется, сказалось. Вот как бы вот это наступление на какой-то вот жизненный уровень, вот это и отчасти тоже заставило огромную часть населения уезжать. А так иные причины люди боятся и называть. Ну, экономическую более-менее, да, вот многие мне говорили, жить тяжело, жизнь стала в разы дороже, вот потому не могут, уезжают.
Спасибо, рассказывал мой коллега из Северокавказской редакции «Радио Свобода» Лёма Чапаев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 12 июля ведет Ирина Лагунина. По официальным данным, площадь лесных и природных пожаров в России на сегодняшний день составляет чуть более 1 000 000 гектаров. По информации экспертов Greenpeace, пожары затронули как минимум 4,5 миллиона гектаров лесных территорий. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. По мнению экологов, государственные органы намеренно искажают статистику пожаров, чтобы продемонстрировать, что ситуация под контролем. Очередной пик лесных пожаров в России прогнозируют через несколько недель в августе. Моя коллега Любовь Чижова говорила на эту тему с руководителем лесного проекта Greenpeace России Алексеем Ярошенко.
Ну, складывается более-менее традиционно, то есть врут, как всегда, больше, чем в прошлом-позапрошлом годах, примерно так же, как 3-4 года назад. Горит сейчас больше всего Ангарские и Байкальские регионы, то есть Красноярский край, Иркутская область, Бурятия. Весной горели очень сильно Бурятия, Амурская область, Забайкальский край. То, в общем, с пожарами развивается все примерно как всегда. По нашей оценке, площадь лесов, затронутых пожарами, составляет больше 4,5 миллионов гектаров, по данным официальным чуть больше 1 000 000, то есть, ну, разница 4 с лишним раза, тоже, в общем, довольно традиционная ситуация.
В Иркутской области неделю назад разбился самолет МЧС России, тушивший там пожары, погибли люди. Это, конечно, трагедия. А вот из-за чего произошел этот инцидент, по чьей вине, или это был просто несчастный случай, как вам кажется?
Конечно, это был несчастный случай, но экипаж самолета работал в зоне чрезвычайного риска, который ничем нельзя было оправдать. Конечно, это надо еще выяснять, но я уверен, что вина лежит на руководстве МЧС, потому что посылать самолет тушить в таких условиях, это было просто глупостью преступной. Потому что высота задымления была, даже если исходить из того, что поселок, вот этот вот самый Уян, находится на высоте чуть больше 800 метров над уровнем моря, а самые высокие сопки вокруг имели высоту под 1200 метров над уровнем моря, и все это было в дыму, то есть понятно, что самолету приходилось летать в условиях практически никакой видимости. Ну и вот получили то, что получили. То, что происходило, прямо запрещено правилами тушения лесных пожаров, которые у нас официально действуют в стране. То есть тушение авиационное должно проходить в прямой связи с руководителем наземных работ. Если такой связи нет, то оно производиться не должно. А здесь, судя по тому, даже сейчас об этой трагедии отчитывается ведомство, о том, что самолет пропал, узнали только тогда, когда он не вышел на связь с теми, кто руководил полетом. То есть очевидно, что никакой прямой связи с наземными группами не было. Ну и фактически это и неэффективная работа, потому что единственная роль самолетов-танкеров – это помощь наземным группам. И это дополнительный неоправданный риск. И вот мы получили то, что получили.
Каким образом сейчас помогают в тушении пожаров волонтеры Greenpeace? Где и каким образом это происходит? Это просто помощь при тушении пожаров или это обучение местных жителей? Вот как сейчас у вас это волонтерское движение?
У нас сейчас заканчивается большой противопожарный волонтерский лагерь на Латвии, где собрались представители самых разных добровольческих противопожарных групп. Это такое самое большое практическое учебное мероприятие пожарных добровольцев. А до этого основная работа нашего добровольцев была связана с поиском, выявлением и тушением торфяных пожаров, как самых опасных для природы и для людей. Здесь я должен отметить положительные изменения. Мы вот, ну вы знаете точно, что мы много лет бились за то, чтобы у нас официальные власти все-таки тушили торфяные пожары. И сейчас у нас в Центральном федеральном округе явные изменения. То есть это первый год, начиная с 2009-го, когда лето, средняя полоса встретила без известных действующих торфяных пожаров. Все пожары, которые были найдены в средней полосе, они все были потушены. Другая ситуация в Ленинградской области. Там два найденных торфяных пожара МЧС до сих пор отказывается тушить под самыми разными предлогами. Другая ситуация в Вологодской области, где, в общем-то, работа нормально, но уже сейчас действует режим МЧС с торфяным пожаром вблизи Вологды. Но там просто объективно очень сложная ситуация. Но в целом с торфяниками ситуация, если не считать Ленинградской области, она поменялась.
Если в начале весны и весной там основной причиной природных и лесных пожаров были палы травы, то сейчас, в разгар лета, что является главной причиной лесных пожаров?
Во-первых, у нас очень многие пожары, которые действуют сейчас, они действуют весной. Те крупные пожары в Кочетском районе, где работал самолет разбившийся, они действовали с середины мая, и точная причина неизвестна, но с большой вероятностью это были все те же самые многие пожары. Даже до нашего времени они действуют. Небольшую долю добавляют дозы. Но это не очень большая доля. Оценочно это где-то порядка, может быть, 10%, не больше.
И каковы ваши прогнозы на дальнейшее лето? Какова будет ситуация, как вам кажется?
Сейчас очень трудно пока прогнозировать, потому что до такого традиционного второго пика пожаров осталось еще несколько недель. Этот пик приходится на первую декаду или середину августа, в зависимости от года. Пока все развивается чуть хуже среднего уровня, и есть опасность, что мы опять получим достаточно тяжелый август. Но сказать точнее сейчас нельзя. Самые большие, конечно, опасения вызывает Байкальский регион, который страдает уже довольно многолетней засухи, то есть сейчас и уровень Байкала сильно ниже многолетнего, больше, чем на 20 метров. Это не причина пожаров, естественно, такой уровень Байкала, это показатель общей безводности, маловодья территории. Байкальский регион, Иркутская область, Бурятия, Красноярский край, он вызывает самые большие опасения.
В общем-то, и в центральной части России недавно была жара, сейчас немножечко похолодало, но со следующей недели тоже наступает уже более теплая погода, даже жаркая. Как здесь будет, в Москве,
в Питере? В центральной России ситуация все-таки получше, потому что после 2010 года пожаров стали бояться, на них стали реагировать. И технику лесопожарную обновили в большинстве регионов, и сокращение, по крайней мере, прекратились. И не то, что прекратились, их стало меньше в лесном хозяйстве. И врать стали меньше по вот таким вот густонаселенным регионам, стали больше реагировать на пожары оперативно. Поэтому средняя полоса сейчас особых опасений не вызывает.
Если бы вы лично отвечали за профилактику и тушение лесных и природных пожаров в России, и вам можно было бы выбрать какую-нибудь страну, где эта схема идеальна, вот какую бы страну и почему вы выбрали? Вот у нас что-то пока не получается никак в России. Ни с профилактикой, ни с хорошим тушением. А вот где это налажено? Есть ли вообще в принципе такая страна?
Ну вот смотрите, одной из самых горящих территорий в Российской империи была Финляндия, Великое княжество Финляндское. Это была территория, которая горела едва ли не больше всех. А сейчас она почти не горит. И причин там несколько, того, что она не горит. Одна из главных причин, а может быть самая главная, это то, что из практики землепользования полностью исключили использование открытого огня. Ну, практически полностью. То есть там нет контролируемых выжиганий, там очень-очень мало сжигания порубочных остатков. Там вообще любое применение огня на природной территории – это некое ЧП. На него сразу обращают внимание, сразу начинают как-то реагировать. Вторая причина – это развитое лесное хозяйство. много людей работает в лесу. И, кстати говоря, развитое сельское хозяйство. Много людей работает рядом с лесом. То есть, если что-то начинает гореть, люди это сразу видят. Третья причина – это нормально организованное взаимодействие всех служб друг с другом. Не как у нас, когда начинает гореть, и первые несколько дней тратятся на выяснение, а кто здесь главный, кто за что отвечает. Вот эти вот проблемы надо решать, они очевидны. Конечно, они не приведут к быстрому успеху. У нас это совсем другая страна, огромная, малонаселенная на северах. И культуры обращения с природой, в общем-то, нет. Но если эти три проблемы решить, то пожаров, ну, я бы так сказал, что, по крайней мере, втрое можно масштабы пожаров сократить.
С руководителем лесного проекта «Greenpeace России» Алексеем Ярошенко беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 12 июля. Российский концерн «Калашников» возобновил поставки охотничьего и спортивного варианта знаменитого автомата в Грузию. Об этом заявил директор по маркетингу концерна Владимир Дмитриев. По его словам, в 2016 году «Калашников» успешно осуществил поставку в Грузию гражданского оружия. Такого не было с 2006 года, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские телеканалы показали кадры открытия бренд-зоны в самом популярном тбилисском оружейном магазине «Калибр», где целый стенд уже отведен для различных модификаций автомата «Калашников». Фирменный отдел открыт в рамках программы по развитию дилерской сети российского концерна, запущенной в прошлом году. В тбилисской бренд-зоне будет представлена как традиционная стрелковая продукция, так и сопутствующие товары, которые планируются к выпуску под маркой «Калашников» и «Байкал». Интересно, что именно Грузия стала первым государством в мире, где открывается специализированный магазин по продаже легендарного автомата. Пусть пока речь идет не о боевом, а спортивном оружии. Причем представители российского концерна утверждают, что намерены расширить экспорт продукции в кавказскую страну, не исключая в будущем и поставки боевого оружия бренда «Калашников». Российский концерн не поставлял автоматы в Грузию с 2006 года, когда российско-грузинские отношения резко обострились. Москва ввела ряд жестких санкций против Грузии после того, как грузинские спецслужбы арестовали в Тбилиси и Батуми четырех российских офицеров, обвинив их в шпионаже. Российское руководство наложило эмбарго на импорт всех видов грузинской продукции, в том числе вина и боржоми, а затем президент России Владимир Путин подписал указ о запрете поставок в Грузию любого вида оружия и иных предметов двойного назначения, то есть продукции, которую теоретически можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. Решение концерна «Калашников» о начале экспорта в Грузию небоевых автоматов, безусловно, свидетельствует об отмене этого указа главы российского государства. В самой Грузии открытие отделений «Калашников» в оружейных магазинах считают знаковым событием, указывающим на серьезное потепление российско-грузинских отношений. Политолог Петр Мамрадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что «Калашников» – это не просто автомат, но определенный символ.
Это, безусловно, имя России на флагах, по крайней мере, двух независимых государств изображен «Калашников», как оружие, которым добились колонии независимости. Такого другого автомата нет. Что касается того, что этот бренд вернулся в Грузию, то тут первое, что в голову приходит, это конкретные экономические интересы конкретных лиц тут Грузии. Это с одной стороны. А с другой стороны, что это не возобраняется. Скажем, при прежних властях, которые вели безумную, бездумную политику по отношению к России, тогда об этом и думать бы нельзя. Вот «Калашников» магазин в Тбилиси. А сейчас это вполне, так сказать, приемлемо. Поэтому, конечно, тут без экономических, финансовых интересов не обошлось. Ради пиара никто бы на это не пошел. Вот кто-то с этого что-то имеет. Ну и, понятное дело, торговля есть торговля. С другой стороны, атмосфера возникла та, и это идет, конечно, с самого верховного руководства Грузии, что это стало возможным.
Петре, а в чем интерес российской стороны? Ведь случайно такие вещи не происходят. Первый магазин под брендом «Калашников» за рубежами России именно почему-то в Грузии.
Недавно ведь было сообщено, что по мягкой силе Россия так и поднялась в рейтинге до достаточно высокое место. Что это означает? Это как бы попытки российского руководства представить, что Россия притягательна, иметь с ней дело. Вот «Калашников», скажем, это мировой бренд, есть другая продукция. Особенно после той ситуации, когда вот возникли такие вот санкции, остракизм известный по отношению к России. Сейчас вот НАТО заявляет прямо, что им приходится обороняться из-за агрессивных действий. И вот на этом фоне попытки, я это наблюдаю не только в Грузии, а в других местах, что вот на самом деле вот можно торговать, можно иметь культурные связи, проводить концерты, и так далее, туризм, все такое, это, конечно, входит в сферу интересов российского руководства сегодня, показать человеческое лицо и даже притягательное лицо.
Считает Петр Мамрадзе. В Ассоциации охотников и рыболовов Грузии Радио Свобода заявили, что политическая сторона вопроса и рассуждения о проецировании мягкой силы России их мало интересует. Грузины очень любят охотиться, а спортивный вариант автомата Калашников – отличное охотничье оружие, заявил представитель ассоциации, попросив не называть его имя из опасения излишней политизации вопроса. Но избежать политизации, судя по всему, не удастся. Один из лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», член парламента Нукзар Циклаури, заявил Радио Свобода, что российский олигарх, по его определению, миллиардер Бидзина Иванишвили, делает все, чтобы выслужиться перед Кремлем и вернуть страну на орбиту России. Это была цитата. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 12 июля. Над этим часом работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагулина. Всего доброго. Счастливо.